С новостями часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву. Еще один конфликт вокруг поставок российского газа в Белоруссию. В чем причина столь странной погоды в этом декабре? Мнение петербургских ученых. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор Нурпаши Кулаеву, единственному из выживших в Беслане боевиков. Потерпевшие, чье мнение представляет комитет «Голоса Беслана», считают, что в ходе судебного процесса было нарушено их право на объективное расследование и уже сейчас говорят о своих дальнейших действиях. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
В небольшом, зажиточном по кавказским меркам селении Брут праздник. В семье Арсоевых родилась дочь. В Осетии такие события, как правило, отмечаются всем селом. Но тут случай особый. Поднять бокал за здоровье новорожденной приехали люди из соседних поселков и из Беслана. 3 сентября 2004 года в бесланской школе погибла 14-летняя Софья Арсоева. Ее родители, Фатима и Валико, сняли траур лишь сейчас, после рождения Анастасии. Имя выбрано не случайно. В переводе из греческого «воскресшая», говорит Фатима Арсоева.
А так, честно говоря, она так похожа на Соню. Я вот почему-то ее Соня иногда, я потом ловлю. Говорю, нет, Настенька. Вот хочется ее так же, да. Долгое время, конечно, поверить не. И муж говорил, нет, он нам на месте Сонечку нам никто не заменит, нам никто не нужен. И я себе тоже не хотела. Я говорю, если девочка моя белый свет не видит, я без девочки тоже как-то потерплю. Но потом я вообще-то в школе работаю, смотря на девочек, на чужих девочек. Я говорю, господи, боже мой, чем всю жизнь завидовать чужим девочкам? Дай-ка я тоже. И, честно говоря, спасибо Богу, я очень рада.
Жители Беслана уже не первый год ведут собственное расследование произошедшей трагедии. Однако возможностей для этого у них немного. Свои версии люди выстраивают на противоречивых, а порой взаимоисключающих заявлениях местных чиновников и представителей прокуратуры. Суд над выжившим боевиком Нурпаши Кулаевым стал той площадкой, на которой потерпевшие могли публично задавать вопросы представителям власти и ответственным руководителям спецслужб. Однако проведенная Генпрокуратурой так называемая ситуационная экспертиза практически стала индульгенцией для членов оперативного штаба. В ноябре в районном суде Владикавказа потерпевшие добились отмены результатов этого исследования, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Северной Осетии Алан Схурбаев.
Ситуационная экспертиза Генпрокуратуры событий сентября 2004 года в Беслане, которая оправдывала действия силовиков, была признана незаконной в ноябре этого года. Первой реакцией среди потерпевших в Беслане на решение районного суда Владикавказа была радость победы. Отмена экспертизы, доказывавшей невиновность членов оперативного штаба по спасению заложников, открывала новые возможности для поиска вины руководителей силовых структур. Однако сегодня некоторые потерпевшие вновь чувствуют себя обманутыми. Так, например, считает председатель комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Это был просто пиаровский документ, который растянул время, защитил прокуратуру в определенный период времени. Этот документ на его свое дело сделал. На данный момент он являлся показателем фактически должностного преступления и бездействия прокуратуры и следственной группы. Он на данный момент не нужен был, и он компрометировал их, компрометировал всю следственную группу, и нужно было его убрать.
Ситуационная экспертиза была признана незаконной по иску потерпевших в связи с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. Экспертиза, которая проводилась впервые в правовой практике России, служила основным мотивом отказа Генпрокуратуры в расследовании действий членов оперативного штаба по спасению заложников. Однако Кисаева полагает, что ситуационная экспертиза никогда и не имела юридической силы.
В основном деле существует постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту применения танков, огнеметов и гранатометов ЦМ ФСБ Российской Федерации. И любые другие экспертизы, они созданы для общественности, для того, чтобы заморочить голову юридической силы. Ситуационная экспертиза не имела никакой.
Ранее комитет «Голос Беслана» подал в Верховный суд России кассационную жалобу на приговор Нурпаши Кулаеву. Потерпевшие считают, что в ходе судебного процесса было нарушено их право на объективное расследование.
очень много нарушений, мы это все огласили, недопуск материалам дела, значит, отклонение всех наших требований, законных, юридически обоснованных, если не учитывая протокола заседания, в приговоре на нет свели все показания свидетелей, которые говорили, что на самом деле происходило.
Следующая инстанция, куда собираются обращаться потерпевшие, станет Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Алан Скурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане в Осетии восприняли с иронией. Комиссия не выявила людей, на которых лежит ответственность за трагедию. Комиссия не проработала должным образом все показания свидетелей. Комиссия не приняла во внимание показания Нурпаши Кулаева. Хотя мы писали ходатайство, чтобы к расследованию Торшина были приобщены материалы судебного процесса. Всего этого сделано не было. Мы не согласны с докладом Торшина, заявила Сусана Дудиева, председатель комитета «Матери Беслана». Сейчас в Осетии идет судебный процесс над тремя сотрудниками милиции правобережного района. Они обвиняются в халатности, повлекшей гибель людей. Сусана Дудиева надеется, что ей удастся привлечь к ответственности все высшее милицейское руководство республики, а не только трех милиционеров из районного отделения.
Говорить о том, что здесь доля вины только райотдела милиции, не расследуя деятельность Федеральной службы безопасности МВД, это тоже неправильно. Я считаю, что сейчас вот уже долгое время идет процесс судебный над милиционерами правобережного района. И уже видно, что вся цепочка на сегодняшний день видно, что она тянется наверх к Министерству внутренних дел. И вся халатность, все безобразия идут, в общем-то, оттуда. Дают показания сотрудники райотделов милиции, сотрудники Министерства внутренних дел. И мы видим, что совершенно не налажена работа, все бесконтрольно.
Активисты комитета заявляют о том, что намерены передать материалы дела в Страсбург. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня 26 декабря. Конец года. В конце года принято подводить итоги. Итоги года для католической церкви, для Ватикана и для Папы Римского Бенедикта XVI будут сегодня подводиться в выпуске, в очередном выпуске программы «Время и мир» в эфире «Свободы» в 10 часов по Москве. Не пропустите. Сейчас в Москве 18 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. В Ашхабаде на чрезвычайном заседании Народного совета высшего представительного органа Туркмении решено, что выборы президента состоятся 11 февраля. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в 2007 году завершились безрезультатно. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли сотни людей. В России за 11 месяцев этого года жертвами нападений на почве национальной вражды стали 44 человека, почти 400 получили ранения. Прокуратура Москвы сняла обвинение с одного из руководителей российской самолетостроительной корпорации МиГ Сергея Цивилева. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Кирилл, здравствуйте.
Ну, мы уже с вами знаем, что сегодня 26 декабря, это знают все. Конец года, подводим итоги, поговорим о том, что пишут сегодня американские газеты. Начнем, видимо, с американских тем, что пишут сегодня.
Кирилл, редакционная статья в газете «Вашингтон-Пост» посвящена росту преступности с применением насилия в Соединенных Штатах. В статье говорится, в 90-е годы и в начале текущего десятилетия Уровень преступности упал и оставался низким. Консерваторы объясняли это ужесточением судебных приговоров и ростом числа заключенных. Администрация Клинтона ставила себе в заслугу щедрым финансированием местных правоохранительных органов и профилактической работой в жилых кварталах. От спада преступности было хорошо всем, хотя причины этого спада по-прежнему остаются загадкой. Сейчас, согласно свежим данным ФБР, преступность потихоньку опять растет, и причины опять неясны. Хотя рост этот неоднороден, он представляется тревожным. За первую половину 2006 года число убийств выросло на 1,5%, нападений при отягчающих обстоятельствах на 1,2%. Уровень грабежей, важнейший показатель преступности, вырос на 10%. Подобно тому, как ранее снижению преступности способствовали положительные экономические и демографические тенденции, теперь на ее рост, очевидно, работают такие факторы, как увеличение доли групп населения, более склонных к правонарушениям, рост потребления метамфетамина, сокращение финансирования ряда программ на федеральном и местном уровнях. Сейчас, пишет газета, Министерство юстиции США изучает всю эту статистику и пытается понять причину роста преступности, которая является довольно сложным общественным явлением. И на это явление, помимо всего, оказывает воздействие и деятельность политиков, которые склонны манипулировать общественным мнением, чтобы избежать ответственности. Об этом говорится в редакционной статье газете «Вашингтон-Пост». Кирилл.
Алан, давайте перейдем от американских тем к международным. Что в конце года больше всего сейчас волнует американских журналистов?
Иран испытывает поразительный спад доходов от нефтяного экспорта. Об этом говорится в статье в газете «Вашингтон Таймс». Со ссылкой на опубликованный Национальной академией наук доклад Роджера Стерна, эксперта университета Джонса Хопкинса, газета сообщает, что при нынешнем годовом доходе Ирана от нефтяного экспорта примерно в 50 миллиардов долларов, спад оценивается в 10-12% в год. Эта тенденция через 5 лет вдвое сократит экспорт, а к 2015 году практически сведет его к нулю. Еще задолго до того, как президент Буш объявил Иран осью зла, Соединенные Штаты размещают в регионе свои силы в рамках стратегии предотвращения появления региональной сверхдержавы. Как враждебное для США государство, Иран остается объектом американских угроз. Однако, исходя из упомянутого доклада, Иран может сам по себе дестабилизироваться по причине падения нефтяного экспорта, неприязни к иностранным инвестициям в нефтяную отрасль и плохого государственного планирования. Если Соединенные Штаты будут в состоянии замереть на несколько лет, они могут обнаружить в лице Ирана куда более сговорчивую страну, заключает эксперт. И добавляет, что это является веской причиной для контроля инстинктивного желания приняться за Иран, взяться за Иран военными методами. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете «Вашингтон Таймс». Кирилл.
Ну и давайте, Алан, в конце обзора поговорим о том, о чем говорят сейчас все. А я имею в виду прогнозы на следующий год. Какие прогнозы для Америки американские газеты сулят?
Газета USA Today публикует мнение специалиста в области прогнозов Джеральда Селенте. Вот, например, такие прогнозы. В Китае будет расти дух предпринимательства, поддерживаемый правительством, в то время как в Соединенных Штатах в этом смысле наблюдается спад. Американские пациенты будут исследовать мировой рынок медицинских услуг в поисках лучших цен на лучшее обслуживание. Речь идет о так называемом медицинском аутсорсинге. А Соединенные Штаты будут продолжать сползать в долговременную полосу экономического спада под воздействием высокого потребительского долга и низких доходов населения. Особенно это коснется секторов розничной продажи и общественного питания. Продолжится также сокращение численности среднего класса, а богатые продолжат становиться еще богаче. Вот лишь некоторые из прогнозов, которые предрекают для страны такие специалисты, как Джеральд Селенте. Об этом пишет газета USA Today. Кирилл.
Спасибо, Алан. Прогнозы не очень утешительные, надо сказать прямо, но, ну, быть может, следующий год принесет некоторые другие более приятные вещи. Обзор свежих американских газет в прямом эфире. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Нашу программу продолжит важная международная тема. Речь пойдет о всегда актуальной, особенно на рубеже старого и нового года, теме поставок российского газа за границу. Во время переговоров по поставкам российского природного газа в Белоруссию члены белорусского правительства подтвердили свою прежнюю позицию. Цена на газ в 2007 году не должна быть выше цены, установленной для Смоленской области России. Однако представители «Газпрома» такую неуступчивость прямо назвали безответственной и ставящей под угрозу энергоснабжение всей страны. В результате всего этого очередной раунд переговоров о поставках российского газа в Белоруссию в 2007 году завершился безрезультатно, рассказывает Игорь Корней.
За несколько дней до окончания действующего контракта на поставку природного газа в Белоруссию вопрос цены на голубое топливо остается открытым. Продолжительный переговорный процесс между «Газпромом» и белорусским правительством так и не привел к компромиссному решению. Накануне «Газпром» поставил официальному Минску фактически ультиматум. Несговорчивость белорусской стороны может привести к тому, что в первые дни нового года Беларусь останется без российского газа. И эти угрозы не голословные. В начале 2004 года краны уже перекрывались, что вызвало резко негативную реакцию со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес российского руководства. Во время последнего раунда переговоров Белоруссия в очередной раз заявила, российский газ должен отпускаться по цене не выше установленной для Смоленской области. Мол, подобные условия заложены в союзной договоренности между Россией и Белоруссией. Сейчас «Газпром» предлагает Белоруссии контракт по $200 за каждую 1000 кубометров газа, что более чем 4 раза выше цены 2006 года. Даже независимые белорусские экономисты уверены, страна не в состоянии столь резко перейти на мировые цены. Вот мнение заместителя председателя Союза предпринимателей Белоруссии, экономиста Михаила Шевельзона.
Беларусь экономически не готова платить точно так же, как Литва, Латвия, Эстония, потому что всем государствам помогал Евросоюз. Белоруссии Евросоюз помогать не будет. Мы изначально приняли для себя стратегическое решение, что мы, как Канада с Америкой или Австрия с Германией. То есть очень у нас взаимосвязанные экономики.
Белоруссия на сегодняшний день остается единственной постсоветской республикой, которая пытается выбить для себя льготные цены на российский газ. Вместе с тем, как заявляют представители «Газпрома», цена 2006 года 46,68 долларов за 1000 кубометров газа является убыточной для газового монополиста, не покрывая даже затрат на добычу и транспортировку газа. В свою очередь «Газпром» согласен получать от Белоруссии часть оплаты за газ живыми деньгами, а вторую часть – акциями газотранспортного предприятия «Белтрансгаз». Однако белорусская сторона не спешит расплачиваться стратегической недвижимостью. Министр энергетики Белоруссии Александр Озерец заявил, если даже совместное предприятие с «Газпромом» и будет создано, то этот процесс растянется как минимум на весь первый квартал 2007 года. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге прошла Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам экологии больших городов. Ученые из Москвы, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов говорили не только о чрезмерном загрязнении воды, атмосферы и почвы. Провинция все активнее строит метрополитены, проектирует небоскребы и сложные транспортные развязки, но часто эти проекты оказываются на грани риска из-за отсутствия контроля и поверхностной геологической оценки участков, выбранных под строительство. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгений Назарец.
В начале декабря случились волнения в самом высоком здании Екатеринбурга, бизнес-центре «Антей». Местные СМИ сообщали, что якобы сотрудники нескольких фирм, арендующих там офисы, заметили подозрительную трещину вдоль несущей стены сооружения. О результатах проверки можно догадываться лишь потому, что «Антей» функционирует в прежнем режиме. Планами строительства небоскребов власти делятся гораздо охотнее, чем информацией о состоянии уже существующих высотных домов. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
Началась застройка Екатеринбург-Сити. Летом начнем строиться высотного здания 57 этажей. И вдоль этой улицы будет застраиваться весь этот ряд. Там будут дома и 80-этажные офисные здания, красивейшие дома.
Интуитивная настороженность обитателей пока непривычных для провинции высоток имеет под собой почву, потому что дело в ней, в почве, объясняет генеральный директор научно-производственного объединения «Уралгеоэкология» Анатолий Скалин. Это предприятие должно дать заключение по поводу площадки для строительства одного из первых настоящих небоскребов Екатеринбурга. На конференции по экологическим проблемам больших городов Анатолий Скалин интересовался существующими методиками геологической оценки участков, отведенных под постройку высоких зданий.
По французскому проекту, вот одно из самых высотных зданий в Екатеринбурге на сегодняшний момент, небоскреб вот на хорошем скальном основании. Конечно, мне нужно знать, какие новые методические подходы по геоэкологическим исследованиям у нас есть в России. Учитывать взаимодействие с дренажными узлами метрополитена, в частности, вот рядышком с проектируемым зданием, вот станция метро. У нас в городе много примеров так называемых техногенных месторождений, когда здания разрушаются именно из-за того, что происходит водоотлив. Красный переулок 13, общежитие, здание пятиэтажное, взято в железные обручи. Это напротив станции метро «Динамо». Здание вот как коромысло и чуть не развалилось. Таких примеров в городе можно привести очень много.
Геологические особенности, которые нужно учитывать при строительстве и высотных зданий, и метро, дорог, трубопроводов и другой инфраструктуры, удобнее всего нанести на карту. Такая карта пока создана только для Москвы, где главная беда – провалы почвы из-за образования карстовых пустот. Над этой картой работала лаборатория Института геоэкологии Российской академии наук под руководством доктора наук Владимира Кутепова. Геологические условия везде разные, административные – повсюду одинаковые, отмечает Владимир Кутепов.
Предварительного исследования или изучения территории не проводится и не предусмотрено никакими нормативными документами. Изучение проводится пообъектно. Вот где запроектируют, изучается этот участок. А между этим объектом и соседним объектом остается территория, которая никак не изучена. На изучение геологических исследований заказчик, как правило, скромничает давать финансирование. Отсюда возможно различные неприятности.
Как следствие, любые чрезвычайные происшествия при строительстве и по его окончании приходится расследовать, а не предотвращать. Об этом говорит уже руководитель управления технологического и экологического надзора по Уральскому федеральному округу Андрей Королев.
Примерно каждая вторая проверка, которая сегодня проводится силами экологов, это проверка либо по жалобам трудящихся, либо это запросы прокуратуры, либо запросы каких-то правоохранительных органов. На 50%, к сожалению, мы сегодня работаем не планово, а работаем по тем ситуациям, как бы аварийным, да, или по ситуациям жалоб, которые возникают в нашей сегодняшней с вами жизни.
С 1 января 2007 года вступит в силу новый градостроительный кодекс. У Федеральной службы технологического и экологического надзора появятся дополнительные функции по надзору за строительством. Любимый пример всех свердловских борцов с коррупцией и сторонников более жесткого контроля в строительстве – обрушение недостроенного автомобильного моста в Екатеринбурге в сентябре этого года. В декабре мэрия объявила, что причиной были ошибки проектирования. По информации окружного управления технадзора, мост строили вообще без оформления официального разрешения. Эксперты жилищного строительства заявляют, что несколько десятков высотных жилых домов в Екатеринбурге застройщики тоже возводят, не выполнив подобные формальности. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 часов вечера по Москве. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» слушайте итоговый за 2006 год выпуск «Американского часа» радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Гиннесом. Книга года, песня года, фильм года и другие вполне традиционные для 26 декабря темы. А в Москве сейчас 18:30. В ближайшие полчаса вас ждут рубрика «Этот день в истории Радио Свобода», новости высоких технологий, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. А также не пропустите, поговорим о том, почему меняется климат на Земле, мнение специалистов из петербургских научно-исследовательских институтов. Ну а сейчас сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпалши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. В Ашхабаде на чрезвычайном заседании Народного совета высшего представительного органа Туркмении решено, что выборы президента состоятся 11 февраля. По поступающим сообщениям, туркменская оппозиция не может договориться о единой кандидатуре на пост президента. Такими кандидатами объявлены сразу двое. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в 2004 2007 году завершились безрезультатно. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, Белоруссия продолжает настаивать на более низкой цене. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли сотни людей. В городе Лагос группа местных жителей пыталась похитить нефть из нефтепровода. Произошел взрыв, возник сильный пожар, уничтоживший множество окрестных домов. В России за 11 месяцев этого года жертвами нападений на почве национальной вражды стали 44 человека. Почти 400 получили ранения. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе аналитического центра «Сова». Прокуратура Москвы сняла обвинение с одного из руководителей российской самолетостроительной корпорации «МИГ» Сергея Цивилева. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Однако, как сообщили в прокуратуре, для этого не оказалось достаточных оснований. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 26 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
26 декабря 70-го года. Программа о книгах и авторах. Историк Федор Вишняков рецензирует книгу Жиля Перо о знаменитой советской разведывательной сети «Красная капелла».
Жиль Перо, героем его книги является Леопольд Треппер, новый советский резидент, то есть новый глава советской шпионской сети в Западной Европе, создатель знаменитой организации «Красная капелла». Господин Перо делает самые невероятные заявления об успехах организации Треппера. Треппер якобы знал все. Планы вторжения вермахта, дислокацию германских сил, даже передвижение самого Гитлера. Увы, никакого подтверждения этих потрясающих успехов мы не находим. Текст 2-3 донесений Треппера, которые напечатаны в книге, взятые из архивов гестапо, состоят всего лишь из сплетен, собранных в парижских кафе. Наиболее трудным для автора момент наступает при описании ареста Треппера в ноябре 1942 года. Согласно секретным документам гестапо, опубликованным несколько лет назад в книге Давида Далина «Советский шпионаж», Треппер немедленно после ареста предал всех своих агентов, которых тут же арестовали. После этого он сотрудничал с гестапо в течение целого года до своего побега, посылая ложные донесения в Москву. А подчиненные Треппера проявили еще большее рвение в своем предательстве. В особенности это касается офицеров НКВД. Что до германских коммунистов, участников шпионской сети Треппера, то они оказались людьми покруче и не сломались даже под пыткой. Весь этот эпизод показывает, что сеть Треппера, знаменитая «Красная капелла», сослужила гораздо большую пользу немцам, чем Советскому Союзу. Жиль Перо пытается утверждать, что Треппер якобы блестяще обманул немцев, и что, как всегда, советские шпионы вышли победителями. Увы, ни крохи доказательства этой фантастической версии. В 1945 году Треппер попал в руки советских властей. Его повезли в Москву и посадили в Лубянку. Ему повезло. Он чудом спасся. В 1955 году Треппера освободили, и он вернулся в свою родную Польшу. Что ж, счастливый конец шпионскому рассказу. Во время недавней антисемитской чистки в Польше Треппера выгнали со своего поста. Сыновья его эмигрировали на Запад. Сегодня это одинокий, сломанный старик.
Федор Вишняков о книге «Жиля Перо. Красная капелла». Радио «Свобода». 26 декабря 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории советского шпионажа, истории «Радио Свобода» перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Физиолог Ларри Ром из Университета Пенсильвании сумел снизить нагрузку на спину человека, несущего рюкзак. При ходьбе тело человека двигается вверх и вниз с амплитудой около 5-7 сантиметров. И человеку приходится поднимать и опускать вес груза при каждом шаге. Именно эти усилия сумел скомпенсировать Ларри Ром. О новой конструкции рюкзака рассказывает Владимир Губайловский.
Конструкция нового рюкзака основана на принципе сохранения высоты груза во время ходьбы. Подвешенный на эластичных тросах рюкзак при каждом шаге скользит вверх или вниз по металлической раме. Ученый считает, что можно усовершенствовать рюкзак и добавить электрогенератор, который будет использовать кинетическую энергию движения рюкзака для подзарядки батарей мобильных устройств.
Новости коротко. Федеральное агентство связи России объявило 3 открытых конкурса на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи 3-го поколения. На конкурсы выставлены 3 полосы радиочастот для применения на территории России стандарта UMTS. Заявки на конкурс будут приниматься с 16 января по 26 февраля 2007 года. Предложения участников конкурса рассмотрят 20 апреля. О своем желании участвовать в конкурсах уже заявили операторы сотовой связи «Мегафон», «Вымпелком» и «МТС». Жюри Эстонской математической олимпиады среди школьников аннулировало результаты выпускника Таллинской реальной школы. Как сообщил председатель жюри, в результате проведенного расследования, в котором принимала участие эстонская полиция, было установлено, что школьник взломал через интернет компьютер жюри олимпиады и получил доступ к решениям задач. Это позволило ему показать высокий результат. В ходе беседы в полиции школьник признался в мошенничестве. Компания Current Analysis проанализировала объемы продаж плеера Zune производства компании Microsoft. Плеер вышел на рынок в сентябре. Его продажи невысоки, но все не так плохо, как предсказывали аналитики. Microsoft с плеером Zune контролирует около 13% рынка плееров в ценовой категории от $200 до $300. К концу июня наступающего года Microsoft рассчитывает продать не менее 1 000 000 плееров Zune.
Александр Костинский, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит очень актуальная для всех нас тема погоды. Нынешний декабрь поднес немало погодных сюрпризов в Петербурге, где сосредоточено несколько научных заведений, которые исследуют как изменение климата, так и занимаются они также и прогнозами погоды. В преддверии Нового года ученые еще раз поделились с журналистами со своим мнением по поводу того, что сейчас происходит с климатом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Ученые всего мира продолжают спорить, что в первую очередь влияет на климат планеты. Большинство специалистов сходятся во мнении, что в последние десятилетия на Земле становится теплее из-за антропогенного фактора, а именно из-за выбросов в атмосферу парниковых газов. Но данные наблюдения не совпадают с результатами расчетов по самой современной модели. Кроме того, существуют межгодовые колебания температур, которые примерно в 10 раз превышают отмеченное потепление климата. Существует и другая группа ученых, которая считает потепление климата на Земле естественным и неизбежным процессом, связанным вовсе не с выбросом парниковых газов, а с тем, что мы живем в послеледниковый период, и ледники так или иначе находятся в процессе постоянного таяния. Как бы то ни было, все согласны с тем, что уходящий год был особенно теплым, говорит главный синоптик гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.
Началось это повышение температуры с апреля месяца. Все среднемесячные температуры были на 1 градус выше нормы. Август, октябрь на 2 градуса выше нормы. Продолжалось это и в ноябре, и в декабре, да, еще более сильные аномалии. Таким образом, весь год очень теплый получается, постоянные плюсы, плюсы, плюсы от нормы. Перекрытие максимумов тоже большое количество случаев. Июнь 2 максимума перекрыты, в июле 2 максимума перекрыты, в октябре 3, в ноябре 1 и в декабре был, конечно, у нас рекорд за первую половину длину месяца перебрыто 11 максимумов.
В 2003 году после 12-летнего перерыва возобновились наблюдения на дрейфующих станциях «Северный полюс» в Центральном арктическом бассейне, говорит заведующий отделом метеорологии Института Арктики и Антарктики Владимир Родионов.
Если мы рассмотрим три периода, когда все три станции последовательно работали в 2003, 2004 и 2005 годах, то мы увидим, что в эти годы в Центральном арктическом бассейне температура была существенно выше. В некоторых случаях эти аномалии достигали 20 градусов.
Что же касается погоды в новогоднюю ночь на северо-западе России, то специалисты не обещают ни снега, ни мороза. Вернее, снег выпадет, но, скорее всего, к 31 декабря все-таки опять растает. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Очередная особенность России. Никакие деньги не гарантируют их обладателю достаточной степени независимости. Приватизировав государственные институты и вернув под формальный контроль государства почти все крупнейшие бизнес-активы, российская власть фактически национализировала и миллиардеров. Так начинается материал Петра Осторожного на сайте «Газета.ру». Повод для размышлений автора – недавнее интервью, которое самый богатый человек России по версии журнала Forbes Роман Абрамович дал репортерам четырех западных изданий – Observer, Croix, Focus и Wall Street Journal. Беседа эта, по мнению «Газеты.ру», оказалась в высшей степени показательной. Чем же?
Во-первых, местом встречи. Это не Лондон, где олигарх и пока еще губернатор Чукотки проводит большую часть времени, а Москва. Во-вторых, стилем беседы. Слова господина Абрамовича было запрещено записывать на диктофон и публиковать как обычное интервью, то есть как последовательность прямых вопросов и ответов. И, наконец, в-третьих, и в главных, тем, что, собственно, сказал Роман Абрамович. Он сказал, например, что он наиболее комфортно чувствует себя в Москве, и что при Путине, который к которому Абрамович обращается на «вы», поскольку он старше, страна не стала менее демократической.
Как пишет «Газета.ру», короткий поводок, на котором оказался Абрамович, еще раз доказывает следующее. Во-первых, никто из российских миллиардеров не может позволить себе в интервью ни российским СМИ, ни зарубежным, ни по какому поводу критиковать власть. Во-вторых, крупный бизнес по первому требованию власти оплачивает любую ее инициативу. В-третьих, все представители крупного бизнеса, имея перед глазами пример Михаила Ходорковского, понимают, что даже ровные отношения с Кремлем не гарантируют ни сохранения активов, ни даже личной свободы.
Когда правосудие в стране заточено соответствующим образом, власть заставляет олигархов служить себе, не гарантируя взамен неприкосновенность собственности и личную свободу. Если учесть, что при желании любого крупного предпринимателя в России можно подвести под уголовное дело, и любое такое дело, несомненно, будет одобрено большинством населения, а значит, укрепит доверие людей к власти, у олигархов не остается выбора.
За очень большие деньги в сегодняшней России нельзя купить не только счастье, но и независимость от Кремля, считает редактор отдела комментариев «Газеты.ру» Глеб Черкасов.
У бывших олигархов, а ныне просто богатых людей в России, есть ровно три модели поведения. Модель номер один – добровольное изгнание, как у Бориса Березовского. Модель номер два – недобровольное заключение, как у Михаила Ходорковского. Модель номер три выглядит более приемлемой, по крайней мере, внешне. Это сохранить свой бизнес в обмен на запредельную лояльность, на то, что человек не просто занимается бизнесом, но и финансирует все программы, в которых заинтересовано государство, ведет себя правильно с точки зрения сложившейся в России парадно-деловой морали. И вот теперь Абрамович дает очень странное интервью. Видимо, это связано с тем, что один из самых известных граждан России на Западе должен немного поправить имидж нашей страны, упавшей в связи с последними событиями.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. В Ашхабаде на чрезвычайном заседании Народного совета высшего представительного органа Туркмении решено, что выборы президента состоятся 11 февраля. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в 2007 году завершились безрезультатно. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли сотни людей. В России за 11 месяцев этого года жертвами нападения на почве национальной вражды стали 44 человека. В Юго-Восточной Азии проходят траурные церемонии. Ровно два года назад на регион обрушилось катастрофическое цунами. Его жертвами стали свыше 220 тысяч человек в 12 странах. Эти и другие новости на волнах свободы через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Реальная заработная плата российских граждан за 10 месяцев увеличилась более чем на 13% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социального развития, темпы роста показателей уровня жизни населения в январе-ноябре оказались выше, чем в прошлом году, когда рост реальных денежных доходов граждан страны составил чуть более 9%. В следующем году правительство, по словам вице-премьера Александра Жукова, продолжит политику увеличения размеров заработной платы и пенсии.
Мы твердо ориентированы на то, чтобы выполнить поставленную задачу в течение 3 лет удвоить заработную плату бюджетников. Второе, довести размер социальной пенсии, то есть самой низкой пенсии, которая у нас есть, до прожиточного минимума. И эту задачу мы также выполним к 2008 году в обязательном порядке.
Федеральные органы исполнительной власти с 1 января 2008 года будут иметь право взимать плату за оказание государственных услуг гражданам и организациям только в тех случаях, когда это предусмотрено налоговым кодексом страны. Как сообщил сегодня руководитель аппарата правительства Сергей Нарышкин, уже началась разработка проектов документов, предусматривающих оптимизацию платных услуг, прежде всего в территориальных органах исполнительной власти.
В результате должно существенно сократиться количество посещений гражданами государственных органов власти для получения различных разрешений, справок и выписок, а в дальнейшем создать возможность для того, чтобы подобные документы граждане могли получать или по телефону, или по электронной почте.
В свою очередь, руководитель экономической рабочей группы администрации президента Антон Данилов-Данильян считает, что отмена излишних бюрократических барьеров приведет к заметному ускорению роста национальной экономики.
Если бы активно мы двигали упрощение бюрократических процедур, выдачу всяких разрешений и так далее, если бы мы качественно проводили работу по реформе технического регулирования, не чинили препятствия для принятия технических регламентов, то темпы у нас были бы не 6-7%, а выше 10 темп роста ВВП.
Российская банковская система в 2006 году по темпам своего роста опередила другие страны мира, увеличив свои активы на 37%, почти до 13,5 триллионов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 510 миллиардов долларов или в 3,5 раза меньше объема активов крупнейшего банка мира, японского Tokyo Mitsubishi UFG. Объемы кредитования населения в 2006 году, по данным Министерства финансов, увеличились на 50%, а реального сектора экономики более чем на четверть. Россия прочно удерживает первое место в мире по космическим запускам, проведя в 2006 году 24 пуска из 65, сообщил руководитель Федерального космического агентства Анатолий Перминов. Второе место по этому показателю занимают Соединенные Штаты, 18 пусков, третье и четвертое место делят Китай и Япония по 6 пусков, а на пятом Европейский Союз, 5 космических пусков. Вместе с тем, как ранее говорил Анатолий Перминов, объемы финансирования национальной космической отрасли по-прежнему остаются недостаточными.
Цифра 305 миллиардов на 10 лет – это тот самый минимум, без которого реализация этой программы практически невозможна. Мы финансируемся в общей сложности меньше, естественно, чем Соединенные Штаты Америки, Япония, Европейское космическое агентство, Китай, Франция и сравнимы с Индией.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года может составить $180.20 за тонну, что на 50 центов ниже действующей сейчас ставки. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $57 за баррель или $416 за тонну. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в ноябре снизились на 3,7%, тогда как потребительские – лишь на 0,6%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Снижение потребительских цен на бензин было отмечено в 44 регионах страны. В 37 они не изменились, а в 7 регионах стоимость бензина выросла. За 10 месяцев года, согласно официальным данным, автомобильный бензин у производителей подорожал на 16,3%, а в рознице – примерно на 11%. Несмотря на то, что темпы роста цен на нефтепродукты заметно превысили инфляцию, нефтяные компании отвергают обвинения в сговоре, объясняя ситуацию рыночными причинами. Говорит вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Никаких картельных сговоров нет, доказать это практически невозможно, а цены, ну, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. И, как правило, конец месяца это устанавливаются цены на нефть и на нефтепродукты в оптовом звене. И они достаточно одномоментно меняются во всех нефтяных компаниях, и именно это, видимо, дает основание антимонопольной службе говорить о неких картельных сговорах. На самом деле, это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 35 копеек, на завтра 26.36. Евро сегодня стоит 34 рубля 62 копейки, курс на среду 34.61. На международных торгах за евро дают $1.31.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная рождественская, праздничная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Рождество в этой католической стране отмечают практически все жители, и предпраздничная покупательская суета давно стала одним из главных примет декабря. О том, как поляки выбирают подарки, что дарят взрослым и детям, рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В нынешнем году некоторые торговые центры начали предлагать подарки к Рождеству уже в начале ноября. Одни этим недовольны, мол, теряется магия праздников. Другие, наоборот, радуются тому, что есть, по крайней мере, время выбрать как следует подарок. Что покупают поляки в подарок на Рождество? В последние годы все чаще в качестве подарка выбираются книги.
Для детей есть множество великолепно изданных книг, сказки всевозможные, и это не так дорого.
Если вы знаете литературный вкус того, кому будете дарить книгу, мы найдем конкретного автора и произведения. Если нет, можно выбрать что-нибудь нейтральное. Вот, например, энциклопедия запахов, пословицы. Есть из чего выбрать. Взрослые покупают чаще всего парфюмерию, и здесь тоже есть из чего выбрать. Одна из фирм к нынешнему Рождеству предлагает даже аромат, который вызывает у пользователя чувство счастья. В прошлом году поляки потратили на рождественские подарки около $3 миллиардов. Эти деньги мы потратим прежде всего на косметику. Косметические товары купит каждый второй поляк. Далее идут одежда, электротехника. Достаточно высоко в этом списке находятся также игрушки. А что варшавяне не хотели бы получить в подарок на Рождество? По результатам мини-опроса в центре польской столицы, наиболее нежеланный подарок – это, как ни странно, деньги. Деньги не хотелось бы, чтобы мне подарили. Ведь это значит, что кто-то не захотел подойти с сердцем к выбору подарка. Деньги, это я бы сказал, никакой подарок. Мол, возьми и до свидания. Мне не хотелось над подарком подумать. Носки не хочу получить и вообще никакой одежды. Обычно вечером в сочельник, в канун Рождества, польские дети, которые надеются найти утром подарки под елкой, оставляют на столе комнаты, в которой стоит елка, стакан молока и печенье, для того, чтобы ими смог подкрепиться Святой Миколай, то есть Санта-Клаус, а также несколько морковок для его оленей. Работать польским святым Миколаем очень нелегко, рассказывает пан Антоний, который перед Рождеством уже много лет подряд превращается в самого желанного гостя детей. Подбежал однажды какой-то маленький мальчик и как схватит меня за бороду, как потянет. Борода, конечно, отклеилась, а он как закричит: «Смотрите, Миколай не настоящий». Спрашивают дети, женат ли Миколай. Если он приезжает на ленях, то где они в данный момент? Где он делает столько подарков и так далее? Для каждого ребенка нужно найти время, спросить, вел ли он себя хорошо. И лучше всего, если получается сделать так, чтобы ребенок сам себе что-то пообещал. Например, лучше учиться или больше не вставлять заколки для волос в розетку.
Попадания спинок до контактов.
А что, если святой Миколай немного ошибается? Принесет, например, два одинаковых подарка или подарок неподходящего размера? В Польше все более распространенной становится замена таких подарков. В некоторых многоквартирных домах, доступ куда закрыт для посторонних, нежеланные подарки выставляют на лестничную клетку, так, чтобы сосед мог поменяться, если у него есть чем. Все чаще, однако, подарки просто меняются в магазинах. В борьбе за клиентов многие торговые сети идут на это. Поэтому случается, что подарки дарят вместе с чеками. Некоторые магазины, однако, меняют их уже даже без чеков. Может так случиться, что чек просто выбросили. Но и здесь есть выход. Копию можно найти в нашей компьютерной системе. Это возможно. Говорит продавец магазина с сувенирами. Необычный подарок приготовили в нынешнем году полякам и политики. Депутаты правящей партии «Право и справедливость» записали альбом с несколькими польскими рождественскими песнями – календами. Вот как одну из самых известных календ поют политики. А вот версия церковного детского хора. Календы в собственном исполнении – это также лучший подарок родителям от детей. Празднование Рождества в польской семье без этого обходится редко.
Ой, малюшки, 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 як оленька вицька, аль болітесь якоби, якоби, кавалечек смицька.
Ли-ли-ли. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Рождественская история из Польши нашего корреспондента Алексея Диковицкого завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Россия повышает цены на газ для Белоруссии и Грузии. Оправданный ли разговор о новой газовой войне в СНГ? Сегодня переговоры между представителями «Газпрома» и белорусской правительственной делегации закончились безрезультатно по цене на газ. Туркмении идет подготовка к выборам президента. Имеет ли оппозиция хоть малейшие шансы прийти к власти в этой республике после смерти Туркменбаши? Сапармурата Ниязова. Два года назад жертвами цунами в Южной Азии стали 220 тысяч человек. Ликвидированы ли последствия катастрофы? Как сегодня в мире вспоминают погибших? Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А в следующем часе после новостей слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова, экс-премьер России Михаил Касьянов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Остановите насилие. Покончите с чудовищной жестокостью и кровопролитием.
Переход к новому порядку избирания губернаторов я лично приветствую.
Без затопления остались 117 жилых домов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скончался легендарный певец Джеймс Браун.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.